Глава восьмая. Пятнашки с покойниками. Шестой ярус — это запредельная граница для людей. Даже в века, когда зло костей огров, зло птицы-медведи, теперь свободно разгуливающих по костяным дворцам, еще не пробудилось, редко кто из человеческого племени набирался отваги спускаться ниже шестого яруса. Ходили слухи, что были ненормальные, забредающие даже на двенадцатый ярус — но живыми психов после этого никто не видел. Сектор героев, расположенный на шестом ярусе, — единственное доказательство присутствия людей на этой глубине. Отчего-то ни эльфы, ни орки не спешили хоронить мертвецов в этом месте, и люди живенько воспользовались досадной оплошностью старших рас. Когда первые и эльфы ушли из Храдспайна, костяные дворцы целиком остались на попечении людей, и те сразу же стали заселять пустующий сектор наиболее влиятельными, при жизни, конечно же, покойниками. В течение 5,5 веков в секторе героев ставили гробы и склепы. Удостоиться чести быть похороненным на уровне героев могли только очень великие и известные люди, полководцы, воины, проявившие себя в битвах, высшее дворянство, короли. Потом сюда стали спускать всех без разбору, и в итоге сектор так набили костями, что некоторые даже подумывали, что стоит почистить древние могилы и вместо старых покойников притащить на освободившееся место новых. Но стало лень спускать мертвецов вниз, и захоронения продолжились на верхних ярусах. Глубже шестого оказалось лишь одно людское захоронение — могила Грока, куда я, собственно говоря, и направляюсь. Люди поняли, почему эльфы и орки не спешили хоронить умерших в секторе героев, только когда в Храдспайне пробудилось зло. Почему-то именно здесь ощутимее всего проецировалось дыхание бездны. Таким зловещим словечком умные головы из Ордена обозвали фигню, поднимавшуюся с безымянных ярусов и шуткующую с покойниками. Старые кости, веками пролежавшие в гробах, ни с того ни с сего начинали обрастать плотью, а потом бродить по своим делам. В итоге живых покойников в секторе героев расплодилось больше, чем тараканов на грязной кухне. Хорошо, хоть они не лезли наверх, а сидели как приклеенные в одном месте, питаясь поднимающимися с глубин эманациями зла. А еще в Ордене говаривали, что творящиеся на шестом — попросту детская забава и приходящие из глубин вовсе не дыхание бездны, а всего лишь ее отголосок. Я, в отличие от того же Халаса, которого начинает трясти от одного слова «орден», орденским волшебникам склонен доверять, впрочем, как и рукописям королевской библиотеки. Судя по всему, прежде чем я окажусь на седьмом ярусе, меня могут поджидать очень большие неприятности, которые я не расхлебаю даже солдатским сапогом. На меня напала мелкая нервная трясучка, и я старался успокоить себя тем, что по шестому ярусу мне следует протопать лишь жалких 3 часа, а это всего ничего по сравнению с тем же четвертым, где я потерял уйму времени. Да и мысль, что Лафреси и ее компании придется пройти весь сектор от начала до конца, обнадеживала и грела душу. Я пожелал недругам нарваться на полк мертвяков, дабы они прочувствовали на собственной шкуре, каково мне было бродить по запретной территории. Надо сказать, что я шел очень осторожно, почти так же, как в самом начале своего появления в костяных дворцах. Ежеминутно останавливался и вслушивался в давящую на мозги тишину. Здесь было темно, лишь через каждые 20-30 шагов шипели волшебные факелы, едва-едва разгоняющие тьму. Тени и мрака предостаточно. Есть где спрятаться как мне, я это умею, так и другим, надеюсь, что они как раз не умеют. В любом случае, освещенные участки я пролетал как молния, внутренне содрогаясь от перспективы попасть в цепкие объятия мертвяка. Бурые гранитные стены, низкие потолки, иногда приходилось идти скрючившись, узкие проходы, обилие гробов, по виду ничем не отличающихся от усыпальниц первого и второго яруса. Лишь спустя 40 минут беспрерывной ходьбы узкие, едва освещенные коридоры стали чередоваться с гигантскими, но также слабо освещенными залами. Иногда тишину разрывал звук падающих капель. Тогда я замирал и в испуге хватался за сумку с магическими побрякушками, лишь спустя несколько секунд осознавая, что никакой опасности поблизости нет. Запах здесь витал. Не могу сказать, что неприятный, но не обнадеживающий. Затхлость, застарелый пот и едва ощутимый дух гнилого мяса. На первый плохой гроб я наткнулся после того, как в сотый раз перепроверил наличие световых кристаллов и пузырьков с кошачьей слюной в сумке. Создавалось впечатление, что какой-то умник заложил в гроб порох, поджег фитиль, а затем накрыл сверху крышкой. В общем-то, теперь каменная крышка зияла развороченной дырой, через которую как раз мог пролезть живой человек или неживой. Я отпрянул от гроба и огляделся. Вроде ничего такого особенного. Если покойник решил прогуляться перед вечным сном, то ушел он достаточно далеко. Дальше хуже. Вскоре в каждом зале наряду с уцелевшими гробами можно было насчитать от одной до дюжины развороченных усыпальниц. На первого усопшего я наткнулся совершенно неожиданно, так всегда бывает, попросту не разглядел его в полумраке зала. Покойник оказался женщиной. Она лежала лицом вниз и была облачена в прекрасно сохранившуюся одежду позапрошлого века. Пепельная кожа на руках подернута язвами едва начавшегося разложения, длинные и некогда очень красивые волосы спутаны. От дамы совершенно, то есть абсолютно не пахло мертвечиной. Судя по одежде, похоронили ее здесь давненько, и, в принципе, от нее за прошедшие века должны были остаться лишь одни кости, а никак не плоть, почти не тронутая временем. Это все шутки пробудившегося Кронкомора. Она неуклюже двинулась ко мне, и я успел прийти в себя. Перво-наперво отпрыгнул подальше от ее рук, а затем вытащил из сумки стеклянную горошину со слюной кошки и бросил ее под ноги покойницы. Как известно, ожившие зомби не выносят не только солнечного света, но и кошачьей слюны. Хрипящий мертвец рухнул на пол. Слюна разрушила магию Кронкомора, удерживающую оживший труп в этом мире. Теперь плоть отваливалась от костей целыми пластами и таяла, источая ужасающую вонь. Действительно, умерщвление плоти оказалось похоже на таяние куска сахара, брошенного в горячую воду. Мне от вида мгновенного разложения и заполнившего зал запаха сильно поплохело, и, закрыв нос и рот рукавом куртки, я отвернулся. Когда немного полегчало, и я решил посмотреть, что стало с мертвецом, то увидел лишь отдельные фрагменты костей и клок волос, плавающий в луже того, что ранее было человеческим телом. Кости постепенно таяли и разваливались, будто кто-то вылил на мертвую целую бочку кислоты. Бррр! Я вышел из зала, сетуя на то, что вонь накрепко въелась в мою одежду. «Теперь не отстираешь». Остановившись в ближайшем коридоре, я сделал то, что давно было пора сделать. Заменил обычные болты на огненный и ледяной. Увы и ах, мои встречи с ожившими мертвецами только начинались. Чуть дальше по коридору я встретился с еще одним. Этого я услышал задолго до того, как различил его темный неуклюжий силуэт. Тварь стонала и хрипела, ничуть не хуже гребца, испускающего дух на пиратской галере. Я быстро отступил назад, подальше от факела, и спрятался за одной из каменных усыпальниц, сжимая в руке световой кристалл. Зомби прошлепал мимо и, не заметив меня, свернул в один из смежных коридоров. Прежде чем продолжить путь, я выждал минутку, чтобы уж наверняка не встретиться с ходячим трупом. Гуляющих мертвецов оказалось на удивление много. В некоторых залах можно было встретить до двух десятков покойников различной степени подпорченности. Одни бродили из угла в угол, будто заводные игрушки карликов, другие оставались недвижимы, и складывалось впечатление, что они до поры до времени решили вздремнуть. Естественно, что все это пахло, хрипело, сипело, рычало, да и выглядело отвратительно. Вся моя дальнейшая дорога больше всего походила на игру в прятки. Я прятался, они искали. Точнее, бродили, по счастью, даже не подозревая, кого и где следует искать. Я не питал радужных иллюзий по поводу доброты зомби. Доброта им неизвестна, так же, как и ненависть. Все, что знают ожившие огрызки — голод. Жрать они готовы постоянно. А от запаха крови попросту дуреют и в лепешку разобьются, только бы добраться до вожделенной добычи. Так что, если меня обнаружит кто-то из неспокойной братьи, придется либо сматываться, а беспорядочный бег чреват столкновением с другими мертвецами, либо принимать бой, а в дураков, воюющих с покойниками, я себя зачислять не спешу. Поэтому, как только я видел очередного нележащего спокойно в гробу мертвяка, то прятался в тени или за каким-нибудь гробом, а то и в нем. Хуже всего приходилось в узких коридорах, когда бредущая тебе навстречу гниль загораживала проход. Приходилось резво скакать обратно и молиться, чтобы с другой стороны коридора мне не попался еще один шатун. Но кроме узких коридоров было еще одно место, где витала уж очень большая опасность. Излишне освещенные залы. Через них так просто не проскользнешь. Обязательно найдется глазастая гнида, которая тебя заметит. Пока Сагот миловал, но вечно так продолжаться не может. Законы всемирного свинства едины для всех и каждого. Как я предполагал, так и случилось. Дважды меня замечали и хотели сожрать. В первый раз я попросту напоролся на мертвяка из-за полумрака, перепутав его с какой-то вычурной и оригинальной статуей, невесть кем поставленной среди гробов. Когда я понял, что передо мной никакая не статуя, было уже поздно. Меня заметили. Тварь поплелась в мою сторону, выставив перед собой руки-крюки. Поплелась — это еще очень мягко сказано. Мертвец еле передвигался. Да и не мудрено, из тела покойника торчали кости, а сгнившие мышцы почти не помогали движению. Я вообще удивился, как он ходить-то может. Тварь натужно булькала и пыталась добраться до Гаррета. Думаю, зомбика при должном старании обогнала бы даже улитка. «Ну куда тебе рыпаться?» — усмехнулся я и был таков. Покойник решил поддержать мой забег, но безнадежно отстал в паутине коридоров и остался несолоно хлебавши. Ха, если кто-то хочет поймать Гаррета, то ему следует быть немножечко порасторопнее. Затем меня засекли в зале с гробами, присобаченными прямо к стенам. Я по глупости и недосмотру решил проскользнуть мимо факела. Естественно, бродивший поблизости кусок гнилого мяса возжелал отобедать моей печенью, несмотря на то, что нижняя челюсть у покойника отсутствовала напрочь. Этот гад, в отличие от первого, пытавшегося закусить Гарретом, каждый день занимался зарядкой, и прежде чем я успел опомниться, меня едва не сгробастали. Парень оказался свежаком. Создалось впечатление, что он умер всего лишь сутки назад, а теперь встал проверить, много ли родственников скорбит о нем и не стоит ли сожрать фамильное завещание. Пришлось отбежать и всадить в грудь преследователя ледяной болт. Он тут же застыл, но на мелодичный звон сбежались все окрестные покойники в количестве 6,5, верхняя часть мертвеца, передвигающаяся на руках, штук. Естественно, они очень обрадовались моей невесть каким чудом свалившейся на них персоне, и пришлось потратить 2 световых и 1 кошачий кристалл, чтобы их утихомирить и в доступной форме объяснить, что приставать к мирным и никого не трогающим прохожим чревато неприятностями. Из зала пришлось отступать со всей поспешностью. Разрушение плоти тварей вызывало такие миазмы, что хоть стой, хоть помирай.